Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталя Сиротка. Учора у столичному літературно-меморіальному музеї Якуба Колоса відкрилася вистава «Мой Мінськ стародавний, могутний і славний», на якій представлені мастацькі роботи Леоніда Левіна, заслуженого архітектора нашої країни, лауреата шматліких державних і міжнародних премій, у тим ліку Ленінської премії, якою отримав з колективу автору меморіала «Хатынь». 55 годов открытия меморіала мы так само отзначили днями. Еще одна ведомая работа Леонида Левина «Меморіал Яма». Тема Холокосту не чужая ему, не здарма, что он шмат годов займал посаду старшини Союза еврейских громадских объединений и общин. Одним соавтором Леонида Левина при створении меморіала Яма, а так само помника детям ахвярам войны у вёсцы Красный Берег Жлобинского района, некоторых інших проектах, была его дочка Галина Левина. Сёння яна наша гостя. Мы паговорым як пра спадчыну бацькі, так і аб сучаснай архітэктуры беларускіх гарадоў. Здравствуйте, Галіна.
Добрый день.
Ну, расскажыце сначала о выставке. Как я понимаю, там і экспанаты, которые предоставила ваша сям'я, і какие-то экспанаты, которые вам даже і не былі знакомы.
Очень интересно звучит слово «экспонаты», потому что для каждого из нас и для нашей семьи, и для семьи Якуба Колоса это вещи, которые близки, были частью жизни Якуба Колоса и Леонида Левина в нашей семье. Но в какой-то момент они действительно становятся экспонатами, и мы рады представить рассказ о периоде возрождения Минска, говоря о том, что произошло с Минском после, в годы войны и как он возрождался, вот этот первые шаги, рисунки Леонида Левина послевоенного Минска.
Это уже были профессиональные рисунки архитектора?
Нет, это еще были рисунки. Там есть один очень интересный рисунок. Там есть рисунок, который Леня Левин в конце 40-х в начале 50-х выполнял в студии Сергея Петровича Каткова во Дворце пионеров. Вообще вся эта выставка, каждый экспонат, он дает нам вот такой экскурс в историю. И мы понимаем, что вот нельзя говорить шаблонами о войне и нельзя говорить шаблонами о послевоенном времени, возрождении жизни в Минске. Потому что за каждым событием и каждое событие было частью жизни тех, кто вернулся в Минск, тех, кто возрождал Минск. И вот этот вот, эта история о том, что в послевоенном Минске была во Дворце пионеров создана студия для детей, в котором дети вот получали этот светлый воздух красок, возможности помолчать на пленэрах, порисовать, возможности общения, возможности выставок. К выставкам выпускались альбомы. И что очень важно, вот этот период, конец 40-х, начало 50-х, он сформировал будущую элиту в области искусства, и не только в области культуры, потому что в этой студии учились и Май Данцик, и Нелли Счастная, и Борис Заборов, и очень многие другие известные в будущем
художники творческие. И архитекторы.
Да, да, да. Это интересный феномен. Мы, может быть, не до конца изучаем, но вот что важно в этой выпуске, она дает вот эти лучи. Поэтому рисунок Леонида Левина, он выполнен с видом на дом с часами, который мы знаем на проспекте. Там на бульваре изображены такие жанровые сценки, дети в песочнице, притом не песочница такая, как мы представляем, современная, а просто такая куча песка. Кто-то сидит, читает газету, и ему было где-то лет 14-15, когда он делал эту работу. То есть он уже тогда рисовал архитектуру и хотел, мечтал, я думаю, ему помогали в принятии этого решения, чтобы стать архитектором.
А вам помогали в принятии решения, кем вам быть, учитывая, что у вас отец архитектор?
Ну, помощь, я росла в архитектурной среде, и да. вот эта помощь, она такая, не то что говорили или помогали, или там, покупали хорошие краски, хорошие, но было какое-то общее состояние, было общее...
Что архитектура — это хорошая работа.
Нет, нет, об этом не шел речь, что архитектура — это хорошая работа, при том, то, что она хорошая, я видела все ее... возможный угол возможностей и проблем в архитектуре. Но я думаю, что это идеально. Мой случай — это идеальный, когда семья подтолкнула к даже не сколько выбору, сколько принятию решения, потому что выбор сделан правильно.
Но был вариант кем-то другим стать?
Ну, как ребенок я, конечно, увлекалась многим, и какие-то мне были интересны. Мне была интересна журналистика, мне было интересно... Ну, журналистика, может быть, с точки зрения выбор журналистики, с точки зрения того, что я писала в детстве. У меня даже сочинение на выпускном было в стихах. Поэтому, конечно, были какие-то...
Как ни странно, мне кажется, что у архитектуры и журналистики есть некоторая точка пересечения. Это вот взаимоотношения с людьми.
Да, вы правы. Но, видимо, все-таки нет рецептов. Мы сами себе этот рецепт составляем, эти пропорции в своей профессии. И потом уже кажется, что вот оно... То есть каждый работает по-разному. Каждый архитектор, так же, как каждый журналист, он работает по-разному. Да, я видела журналистов, которые приезжали, те, кто писал впервые о творческом коллективе Градов, Занкович, Левина и Селиханов, которые создавали Хатыни. Они приезжали для... в то время для большой такой прессы были «Звезды первой величины». Была такая книга, которая писала и о Гагарине, и о многих известных людях. И я видела вот этот уровень погружения в тему, как мы говорим сейчас современным. Насколько было все... Этот журналист, она была все время в семье, она все время путешествовала, то есть она знала какие-то нюансы. Она могла рассказать об архитекторе, зная вот всю историю жизни.
Вот, кстати, Хатынь открылась в 69-м году, а ваш отец только в 60-м закончил учебу, да?
Да.
То есть
да.
можно ли считать, что это был еще молодой архитектор, да. как ему доверили? Ну, конечно,
нет,
не ему
тут
одному.
Тут не идет речь, доверили. Тут несколько неправильно, извините, вопрос. Они выиграли конкурс. Это был конкурс на создание Хатыни. И они ее так увидели. Вот то, что мы сейчас приезжаем в Хатыни, то, о чем мы всегда... То, что нас трогает глубоко, это так увидели архитекторы эту историю.
Наверное, важно, что были достаточно молодые. В том числе.
Конечно, конечно. Они были молодые, творчески смелые и позитивно дерзкие. И, конечно, это
ну, странно необычно. Говорить о позитивно дерзких, когда мы говорим о самом, наверное, трагическом комплексе, но тем не менее, да, наверное.
Любая тема, о которой мы говорим, особенно о военной истории, ее надо увидеть, ее надо рассказать. Рассказать людям, рассказать себе прежде всего. Так же, как и вы пишете о каком-то событии, ведь то, как вы напишете, так и будет воспринято. То, как мы создадим архитектуру памяти того или иного места, оно так будет все-таки восприниматься, потому что люди приходят, они знают историю, им рассказывают исторические факты, но они интуитивно чувствуют, видят, они остаются минутами одни на вот этих дорожках и дорогах Хатыни. Поэтому это очень важно, как создается пространство. Как человек чувствует. Человек чувствует. И это главное в нашей жизни.
Да, архитектура, действительно, она, наверное, потому застывшая музыка, что она обращается к невербальному, а к образному мышлению. Вот что я хочу спросить. Я знаю, что довольно часто талантливые люди, и даже талантливые преподаватели, очень плохи в качестве преподавателей для собственных детей. То есть, ну, многие вообще советуют детей никогда ничему не учить, даже читать. Вот. А как вам работалось с отцом, когда вот вы только начинали в его творческой мастерской?
У нас не было такого учения. То есть я не сидела как школьница перед папой или мамой. Мама тоже архитектор и не училась. Учеба была вот в каждодневности, в том, как я видела, в том, что я видела, как он чертил, потому что тогда не было компьютеров, и чертили на кульманах, с треугольниками деревянными, с решинами, как он затачивал карандаш, какое у него было рабочее место, как он приклеивал свои работы, вот это вот уважение к тем материалам. То есть это было визуально все воспринималось, как он добивался своих, как у него рождались идеи, как он шел к реализации. То есть это учеба. Вот жизнь, каждый день, каждая минута как учеба. Ну и, конечно, я понимала, как идет уже потом, когда я закончила архитектурный факультет и работала в Институте Белой реставрации по распределению. Мы с ним делали какие-то работы совместно, он меня приглашал, и для меня было большим ответственностью то, что он мне давал, доверял сделать то, что может быть представлено на советах архитектурных и заказчику. Но и в дальнейшем как-то вот я всегда говорю, что мы работали на одном дыхании, и так и было. Это был естественный процесс, потому что мы понимали друг друга с полуслова. Вы знаете, как иногда бывает, с кем-то говоришь, ну как ты не понимаешь? Ну как ты не понимаешь, что я имею в виду? Вот у нас такого не было. Вот какие-то образы мы быстро ухватывали и смогли вычертить, показать и найти слова.
Леонид Левин творил, наверное, на протяжении более чем полувека, то есть последние его работы — это уже 21 век, а начинал фактически,
конец 60-х, конец 50-х, тогда еще в институте было.
Да. Вот, за это время очень многое поменялось. Менялся ли стиль Левина, или его можно вот увидеть, опознать, стиль Леонида Левина?
Конечно, менялось время, менялся стиль. Для меня, например, сейчас очень интересны его работы 60-х годов, которые он создавал. Это памятник и Фене Кононову, и Заслоновым, братья Цубам, и Радашковича, экипажу Гастелло. Это очень интересная тоже тема. Но начинал он еще работать, когда учился в институте. Он участвовал, его привлекал Заборский для участия в конкурсе на Брестскую крепость героя, когда проводили в конце 50-х годов. Поэтому, конечно, интересно уже как с точки зрения мне, как архитектору, как исследователю истории архитектуры нашего времени, интересно это проследить. Но во всех его работах я бы выделила такие важные вещи, как философия, литература. То есть он архитектор-философ, архитектор литератор, он писал своими памятниками, мемориалами, кстати, не только, и общественными зданиями, он всегда искал образы, и он делал это очень грамотно с точки зрения использования истории и образов с архитектурными инструментами архитектуры. Пропорции, размеры, материалы. И вот эти вещи, философия, литература, профессионализм, я говорю об этом тоже, но на самом деле профессионализм тоже бывает, извините, разный, да, он может быть какое-то просто знание технических норм, и все, это тоже профессионализм. Вот он умел создавать этот...
Вы его стиль наследуете как-то?
Чем дальше вот отодвигает время меня от времени его ухода, тем этот процесс какой-то, он постоянный, он очень интересный. Потому что...
начинают же дети обычно, отталкиваясь от родительского стиля в чем-то, от родительских поучений.
Я думаю, что все-таки родители заложили какое-то во мне мышление такое самостоятельное. Uh-huh. И даже вот сейчас вот многие делают дипломные работы, и все помогают им. Uh-huh. Папе с мамой я доверила, только не успевала штампы делать на uh-huh. листах. Вот мне нужно было. Я не любила. Ну, как-то я даже...
А так бывает, мне кажется, что вначале тебе кажется, что ты совершенно самостоятельный, но чем действительно больше проходит времени, тем больше ты узнаешь в себе черты своих там родителей и более давних предков.
Да, да, это правда. Ты узнаешь какие-то черты характера. И я думаю, что очень важно было то, что во мне воспитали самостоятельность профессиональную. Никогда не шел разговор, что вот надо сделать как кто-то, или вот сделай как папа, или сделай как мама, а вот папа делает так, а вот мама делает так. Этого никогда не было. Всегда поддерживался самостоятельный путь и уважался самостоятельный путь.
Ну, для вас и для вашего отца, вообще для вашей семьи, конечно, важной остается тема Холокоста, геноцида еврейского народа, но и геноцида белорусского народа. Какие памятники вот вы сейчас делали, связанные с этой темой в последнее время, и будет ли что-то создаваться еще?
Спасибо, хороший вопрос очень. Потому что нам кажется, что в какой-то момент, может быть, и нету необходимости ставить памятники. Ну, у кого-то могут такие возникать вопросы. Кажется, что уже все рассказали о войне, уже мы все знаем. Но я всегда понимаю, каждый год в этом убеждаюсь, что история войны, она не может закончиться вот каким-то или школьным классом, или каким-то возрастом. И одна из последних наших работ, моих работ вместе с архитектором Александром Копыловым и скульптором Александром Шапо в Дзержинске на месте уничтожения евреев Койданова. Эта история тоже потрясает своим фактом. В течение 2,5 часов было уничтожено 1920 человек, и вся еврейская община Койданова в то время. И в послевоенные годы был поставлен обелиск. Тот же автор-каменотёс Спришин, который делал и черный обелиск на Яме, и в Узде. Но вот возникла такая идея у одного человека, который родители, бабушка и дедушка, которые погибли в Койданово. Он хотел увековечить память их и всех, кто там был уничтожен. Интересно то, что на этом памятнике была возможность из 1920 человек указать имена более 444 человека. Это очень важно, то, что мы можем прийти на это место и посмотреть, кто был уничтожен, фамилии.
А на каком языке сделаны подписи? На иврите или на русском?
Сделано на русском. Есть тексты на русском, белорусском и иврите, да.
Ну, фактически, такие памятники должны быть в каждом райцентре, потому что в каждом райцентре и в крупных местечках везде были еврейские общины, и везде они уничтожались.
Места уничтожения были... Если мы говорим о топографии террора, о топографии вот Холокоста, о топографии геноцида, то эти места были, особенно если мы говорим о еврейском, о Холокосте, то они не обязательно были в центре больших городов. Важно ставить места, вот как делал Леонид Левин в Давидгородке. 7 километров от Давидгородка вели пешком, уничтожили в урочище. Почему смысл был в том, чтобы уничтожать в тех местах, где никто не свидетельствует?
Нет, свидетельствует.
Также и Благовщина, также и наша моя работа тоже вместе с Максимом Петрулем, скульптором. Глуск, тоже Мыслочанская гора, тоже где-то 7 километров от 3000 человек уничтожено в декабре 41-го года. То есть важно ставить на тех местах, где происходили уничтожения. Но, конечно, то, что появляется в центре городов, знаки, мемориальные доски о том, что уничтожалось население, евреи были сожжены. Это же очень важно, понимаете? Это история города, это история места.
Да. Ну, вот я понимаю, что очень важно сейчас говорить о войне, но мне почему-то кажется, что заниматься какими-то сугубо мирными проектами интереснее, веселее.
Я бы не сказала, что создание мемориалов – это не мирный проект. В каждом мемориале я счастлива общаться с теми людьми, которые участвуют в проекте. Это и музеи, это и местные жители, это и краеведы, свидетели. Поэтому это всегда, для меня это всегда жизнь, всегда это продолжение жизни. Каждый участник проекта, он самобытен, и он очень интересен. Но если говорить о... Каждый проект, безусловно, интересен. И то время, когда я работала над проектом синагоги в Минске на улице Кропоткина, это тоже было такое путешествие в историю, путешествие в архитектуру, и мы сейчас делаем, тоже завершаем одну работу гостиницы в Жодино. Каждый проект — это история. И военной истории, и современной жизни, потому что ты всегда окунаешься в какой-то... Ты всегда пишешь сценарий, ты всегда сценарист.
Что человек... Как человек будет проживать...
Находясь жизнь? В том или ином здании. Потому что мы проектируем для людей. Город создается для людей. Город же не создается только ради того, чтобы некуда строительные материалы очень много. Ну... Города создаются для людей, и люди всегда мечтали создавать город, создавать новые здания у себя в поселках, в деревнях.
Ну вот сейчас Минск стал такой многоэтажный, что мне иногда кажется, что захожу в район девятиэтажек, и мне кажется, ну что такая малоэтажная застроечка, такой, нормально ли это? Я знаю, что очень многие жалуются именно на высотность, многие предпочитали бы малоэтажную застройку.
Ну, мне кажется, город так же, как и человек, он имеет и разные настроения, разные взгляды. И, конечно, создание вот такого массового жилья, это было необходимо, особенно в послевоенные, если мы говорим о возникновении. И, кстати, происходило не только у нас, это происходило во всем мире, создание. Людям всегда нужно место для жизни, для семьи, для развития, поэтому и появилось вот это массовое домостроение. И, конечно, в послевоенные годы оно дало много возможностей. Самое важное после войны для людей было получить свои метры квадратные. Но мы живем, развиваемся, современная жизнь, хочется лучше, хочется иначе, хочется по-другому, и хочется по-современному, и у каждого теперь свое представление о семье. Поэтому естественное желание жить в своем доме. Но так устроен город, так устроен мир, что есть и многоэтажная застройка, есть и малоэтажная застройка. Но, на мой взгляд, конечно, это может не нравиться, какие-то микрорайоны устаревают с точки зрения, там, моральный износ происходит, некомфортно и неуважительно, может быть, даже к человеку размеры комнаты или размеры кухонь или какие-то общие лестницы. Но это тоже факт истории, и современные архитекторы, не только архитекторы, кстати, это заказчики, потому что заказчики определяют, что они могут дать на свои инвестиции людям. Поэтому я думаю, что у города должны быть перспективы. И
у Минска есть свое архитектурное лицо? Или он сейчас стал настолько большим, что... И более того, он настолько бурно строится в последние годы, что я, например, не успеваю привыкнуть к его новым микрорайонам.
Ну, я бы относилась бы с таким... Я отношусь к городу как такая композиция стилей. Может быть, мы отличаемся от всех тем, что у нас можно проследить историю. Можно проследить, хотя она была прервана войной, она была прервана и послевоенным временем, то есть определенные градостроительные решения изменили тоже облик исторического города. Но, на мой взгляд, важно акцентировать, говоря о Минске, об архитектуре, что мы здесь можем видеть вот это развитие в историческом контексте города.
Даже если просто прогуляться от центра города по проспекту, да, Независимости, туда, куда
технотомы. Да. И хорошее, и плохое, то, что нам кажется, есть в городе, это все равно надо рассматривать в контексте развития города.
Вот вы говорили, что когда создаете что-то, опираетесь на историю. Не боитесь, что ваши произведения войдут в историю, и как они войдут в историю, что скажут?
Ну, во-первых, об этом не думаешь, войдут они в историю или нет. Ну, есть такие минуты просто человеческого счастья, профессионального счастья, когда ты работаешь, начинаешь работу над новыми объектами и с новым коллективом и с новым заказчиком. Поэтому об этом не думаем, войдут они в историю или не войдут. Но, конечно, сейчас я испытываю особое чувство, когда я вижу, как люди отзываются, и как их трогают, и Красный берег, и последняя, тоже одна из последних работ, которую отец не успел завершить, памятник на территории Бобруйской крепости, куб мужества и скорби с военнопленным. Но и здание, и Министерство иностранных дел, которое Леонид Левин вместе с Юрием Градовым создавали. Ну и, безусловно, Хатынь, яма Хатынь. Люди чувствуют, людей это трогает, они начинают задумываться. Это самое главное.
Вы работаете сейчас только на компьютере или по старинке чертите карандашами?
Ну, у нас люди работают в мастерской на компьютере, конечно, вся документация издается. Я люблю работать рукой. Мысли же рождаются не тогда. Ты же не подключен к компьютеру. У тебя мозг не подключен к компьютеру и принтеру. У тебя...
Мозг подключен к рукам, ты все еще обезьяна.
Мозг подключен к тому, что мысли возникают совершенно, не обязательно ты должен находиться у компьютера. И тогда рядом всегда есть память, есть карандаш, ручка и бумага.
А, кстати, вот вы сказали, что смотрели, как отец затачивает карандаш. А что, архитекторы как-то особенно затачивают карандаш?
Да, есть различные формы заточки карандаша в зависимости от того, что тебе нужно, или тонкую линию, или размерную линию, или штриховку. Поэтому это такие премудрости архитектуры, которые не видны. И даже как стряхивается, вот когда стиркой работаешь, что никогда рукой нельзя, была специально щеточкой, которая... Потому что на руке всегда будет или следы от руки, или какие-то крошки. Поэтому есть такие тонкости профессиональные, которые...
А кому хочется их передать? Есть кому их передать?
Во-первых, сейчас не затачиваешь карандаши, но я счастлива, что в мастерскую приходит очень много людей и интересуется, в творческую мастерскую архитектора Левина, которая на площади Победы с конца 60-х годов, и люди могут посмотреть и почувствуют, что значит создавать, что значит быть архитектором в широком смысле этого слова. Не техническим исполнителем норм, а исполнителем чувств. Архитектор как исполнитель чувств.
Дякую великий. Нагадаю, сегодня у нас у гостях была архитектор Галина Левина. Переслухать наши диалоги можно на сайте radiokultura.by ти на нашем YouTube-канале. На гэтым творчая команда канала «Культура» у складзе гукарэжысёра Татьяны Васильковай, аператара відэа Алесі Давідовіч і вядучай Наталі Сіроткі з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.
Спасибо. Спасибо большое.